Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Ученые подсчитали, что человека ежедневно посещает до 100 тысяч мыслей. Это бесконечный поток из примерно 3000 идей, воспоминаний, предвкушений и страхов в час. Но все ли эти мысли нужны? Многие из них навязчиво мешают и портят настроение. А вот то, что нам нужно и полезно, никак не откладывается в памяти. Вот давайте, наконец, наведем порядок в мыслях с руководителем Музея мозга Родионом Иродионовым. Родион Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами сегодня обсуждаем исследования китайских ученых, которые выяснили, что мы не все можем запомнить, а мозг сопротивляется. А я бы скорее сказала, что они помогли. Вот, допустим, мне теперь я могу объяснить, что я не специально не могу выучить английский язык, хотя стараюсь, а просто вот так устроен мозг, или там еще кое-что мне не получается. Это такое, знаете, как оправдание. Или на самом деле есть какие-то слепые зоны, которые мы не можем никак заполнить?
Да, к сожалению или к счастью, возможно, для нашего сознания есть такие слепые зоны. Даже был роман, который назывался «Ложная слепота», «Blind Sight» Питера Уотса. Он как раз об этом, о том, что наш мозг не идеален, и какие-то моменты он просто не замечает, даже если вы вроде как находитесь в комнате с каким-то человеком, вы можете его не заметить, просто потому что у вас фокус внимания на чем-то другом. То есть есть несколько моментов, конечно, может и фокус внимания вас подвести, то есть если вы на чем-то не фокусируетесь, то в принципе не попадает в ваше сознание. Потом непосредственно само запоминание долгосрочной памяти — это тоже отдельный процесс, он может быть нарушен, например, если вы не высыпаетесь, если ваш сон недостаточен, если что-то время сна вас беспокоит, информация просто может не сохраниться в долгосрочной памяти, а из краткосрочной памяти она, ну, скажем, испаряется. То есть на следующий день мы запоминаем буквально там несколько процентов того, что было в предыдущий день, это правда о мозге. Вот.
А это физиологические особенности или психологические? Это связано с какими-то там установками, либо это вот так вот там молекулы расположены?
Смотрите, ответ «да» и «да». То есть есть какие-то... Да, то есть есть некий субстрат сознания, это непосредственно наш мозг, это клетки, которые работают для того, чтобы запомнить информацию. В отличие от компьютера, у нас весь мозг работает на запоминание информации. И, кстати, не только наш мозг, но и мозг других разных животных, он точно так же работает. То есть это первое свойство живого организма, ну, нервной системы, это память. То есть запоминать то, что было, и изменять свое поведение в соответствии с этим знанием. То есть есть молекулярные механизмы запоминания, которые сейчас уже неплохо описаны, конечно, еще много темных пятен. Вот. Но то, что мы знаем точно, это то, что у нас есть как бы два вида памяти. Есть вот краткосрочная память, когда, например, вам кто-то сказал что-то там, купи в магазине там курицу, и вот вы...
И по дороге забыла, да?
По дороге, да. То есть если вас что-то отвлекло, или вы сместили свой фокус внимания вообще на какое-то другое, вы можете забыть просто. Но если вы заставите себя там повторять курица, 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 вот прям до магазина будет повторять, и это всегда будет в вашей краткосрочной памяти, вы, конечно, не забудете. Вот, более того, если вы много раз один и тот же факт пытаетесь повторить, ну, то есть зубрёжка, вот, которая у нас присутствует в школьной программе, скажем так, образовательной, ну, в общем-то, это единственный такой прям надежный способ, казалось бы, что-то запомнить.
Да, надежный. Там же очень многие выступают, исследователи, и коучи, это образование, что зубрёжка — это неправильно или правильно.
Они, с одной стороны, правы, а с другой стороны, нет. То есть, если вам нужно запомнить какой-то факт, и вы понимаете, что для дальнейшей жизни он вам не понадобится, например, там завтра на экзамене вам точно нужно это знать, то вы как бы можете свою краткосрочную память накрутить, заставить ее какой-то объем информации запомнить, перевести это как бы, ну, частично долгосрочную память. Но как только экзамен проходит, ваш мозг как бы снимает флажки значимости с этих данных, и они просто забываются. Это нормальный процесс. Если этого не происходит, возникают разные патологии. Вот у нас был исследован человек в России, еще в Советском Союзе, Шерешевский по фамилии, и у него была суперфеноменальная память, то есть он все запоминал. Но проблема в том, что он не мог забывать, и это ухудшало его когнитивные процессы. То есть он, понимаете, жертвовал вот одним типом интеллекта.
А что у него такого было в мозгу или в мозге, что он запоминал все?
Есть несколько теорий, как это происходит. Одна из теорий гласит о том, что у некоторых людей бывает такая особенность в развитии мозга, что у них, как в детском возрасте, вроде как у всех, есть явление, которое называется синестезия. Это когда разные участки мозга очень хорошо связаны. То есть, например, когда вы смотрите на что-то и к обработке этих сигналов подключаете не только ваша зрительная кора, которая непосредственно должна, в общем-то, этим заниматься, но еще, например, слуховая. То есть вы можете условно услышать зеленый цвет. Или, например, там, не знаю, почувствовать вкус, там, не знаю, дерева, ну, посмотря на него, казалось бы, это, ну, это бред. То есть, когда вы, например, чувствуете вкус букв, вот, например, вы знаете, там, вкус буквы R.
Ух ты!
Вы об этом не задумывались. А вот люди с анестезией, у них как бы отсутствует механизм, есть механизм отдельный, который называется прунинг. И этот механизм удаляет ненужные связи в мозге. То есть старые ассоциации, которые вам уже не нужны там. Ну, это, знаете, как вот, представьте, у вас была бы книжка контактов всех людей, с которыми вы общались. И там через, не знаю, там 20 лет у вас такая уже книжка контактов, что невозможно пользоваться, что вы уже ни с кем не общаетесь, тех людей, а вам приходится искать среди кучи контактов. Чтобы этого не происходило в мозге, есть специальный механизм, когда эти связи удаляются. Как раз когда мы говорим про зубрёжку, вы как бы можете направить туда больше ресурсов вашего мозга, и эта информация становится как бы на время более значимой. Но после экзаменов обычно люди это все забывают, и эта информация для них как будто бы незначимо. В то же время вот есть информация о том, что мозг, в принципе, может вообще ничего не забывать. Вот у нас есть Татьяна Черниговская, которая об этом говорит, у нее такая позиция. Вот. И какие есть доказательства? Доказательства следующего плана, что когда мы, например, теряем какие-то способности, ну, например, способности к речи. В то время Первой мировой войны очень много было людей, которые получали ранения в голову, и, к сожалению, это вот самый массивный, наверное, объем данных, который у нас есть вообще про мозг и его функции. Тогда мы как раз узнали, за что отвечают разные области, потому что люди теряли эти области, и мы вот узнали, например, про зоны Вернике, Брака и так далее, которые отвечают, например, за либо говорение, либо распознавание слов. И тогда был случай, когда одна девушка, Гея Сколком, прошла бы вот как раз эту область, которая отвечает за говорение, но ей хотелось, естественно, говорить, она была достаточно молодая, и она начала говорить о каком-то непонятном языке. Конечно же, люди, верующие в Бога и перерождение душ, сразу сказали, что, ну, наверное, она вспомнила свои прошлые жизни. Но выяснилось, что давным-давно в детстве она слышала речь священника, который говорил на латыни, то есть на латинском языке, и она эту речь, то есть ее мозг как бы нашел какую-то информацию, чтобы попробовать заново научиться говорить. А поскольку область мозга, которая отвечала за непосредственно французский язык, уже была потеряна, то вот латынь где-то осталась на периферии, и мозг пытался использовать хотя бы этот язык, чтобы продолжать общаться с людьми. То есть это невероятный случай, но говорит нам о том, что мозг, он в каком-то виде остатки памяти хранит.
А вот наоборот, есть же такие мысли, которые постоянно посещают, и навязчивые какие-то идеи, которые хотелось бы забыть, в том числе и какие-то плохие воспоминания. Можно как-то помочь мозгу стереть это все?
Да, тут это целая проблема. Ей обычно занимаются клинические психологи, специалисты, которые имеют медицинское образование. Они могут прописывать лекарства и работают вот с такими, ну, скажем так, уже серьезными поломками психики. Вот, и могут как бы сам мозг уже, ну, то есть у них есть право.
Ну, разве это поломка психики? Просто, допустим, есть какие-то, можно бы подчистить какую-то часть моих воспоминаний, чтобы они просто не мешали.
Существуют различные методы. То есть есть метод, то, с чего началась психология, это психоанализ. И идея была в том, чтобы непосредственно максимально детализированно это вспомнить и попробовать переписать это воспоминание. То есть вот то, что сейчас уже делает там когнитивно-поведенческая терапия, то есть возвращаясь к каким-то воспоминаниям и пытать их переписать. И наша память, она очень пластичная. То есть это вот не как там, не знаю, книжка, которую вы открыли, закрыли, там одна и та же информация. Это как книжка, которую вы каждый раз открывая, видите нечто новое в ней. То есть наша память — это такой пазл, такой конструктор из кусочков воспоминаний. Каждое это воспоминание, оно из-за того, что взаимодействие с другими элементами памяти все время модифицируется по чуть-чуть. Вот.
Подождите, давайте, вот как-то не складывается. Вот давайте вернемся к той девушке, которая там осколком отрезала часть мозга. Можно же так же само отрезать часть мозга и, допустим, воспоминания с 2000 по 2005 год у меня вырезать.
Ну, видите, проблема в том, что они распределены во всем мозге, и мы не знаем, где точно. То есть у нас даже нет сейчас метода узнать, какие клетки участвуют в этом, во-первых. А во-вторых, эти же клетки участвуют еще в куче других воспоминаний, скорее всего, даже и приятных для вас, или полезных при каких-то навыках. Поскольку мозг кодирует информацию очень маленькими кусочками, а потом все это склеивает, ну, как пазл такой, то вырезая одни части пазла, мы, получается, что лишаемся и других частей пазла. А это очень опасно. То есть, ну, вы можете потерять какие-то вообще навыки, например, даже. То есть, наверняка в этот период вы чему-то обучались активно, у вас были какие-то знакомства и так далее. И все это записывается как бы в одном месте в мозге, просто очень распределенным образом. Вот. То есть то, что можно сделать в фантастическом фильме, например, там выжечь условно какие-то клетки, то есть, по сути, ну, сделать себя немножко инвалидом. Это, знаете, как у вас болит рука, можно ее отрезать. Но у вас не будет руки. Вот в чем проблема.
Ну, почему же там вон Кутузов вообще без части мозга и нормально все было? Руководил армией, победил войну.
Проблемы были с глазом.
Ну, там же говорят, что пуля попала на вылет. Так что там действительно части мозга не было. И вот я читала там исследование, что утраченные части мозга, там инсульт, травма, они могут другие брать на себя те же самые функции. Может, человек даже ничего и не заметить, что что-то потерял.
Да, это примерно, знаете, такая аналогия. Представьте себе большой город, ну, например, там, не знаю, Петербург или Москву. Вот, и там 5 миллионов человек, вот ковид сделал там минус 10%. И вроде как, мы говорим, ну, город продолжает работать. Но вот те люди, которые были, они умерли. И их функции просто, они либо перешли другим людям, которые стали больше работать, получать ту же зарплату. Или как бы вообще никто это теперь не делает. Например, там, если бы эти все люди убирали снег и умерли, ну, снег бы просто копился на улицах, и другие люди не могли бы ходить по улице. То есть, понимаете, здесь, ну, за счет того, что в мозге очень большой избыток клеток, то есть их очень много, это вообще у всех млекопитающих, у китов, у слонов, у дельфинов, кстати. Вот. И за счет вот этого избытка мы как бы можем компенсировать многие функции, которые теряем с возрастом, потому что каждый день погибают нейроны в том или ином количестве. Ну, в этой логике, конечно, можно было бы избавиться от каких-то нейронов, но вот видите, проблема в том, что мы пока не знаем, как их точно понять, от каких. Вот. Но проще было бы не избавиться от нейронов, на самом деле, ослабить связи, но это уже прямо, знаете, из области фантастики.
Давайте сделаем какой-то вывод. Чтобы навсегда запомнить и как-то преодолеть этот барьер, который вот мозг не дает, чтобы запоминали, что нужно сделать, и наоборот, чтобы не держать в памяти то, что не нужно. Можно какие-то рекомендации?
Да, да, смотрите. Первое, чтобы навсегда запомнить что-то надолго, вот, эта информация должна быть значима, и вы должны постоянно пользоваться. То есть, если вы выучите какую-то формулу, но не будете к ней прибегать там 10-15 лет, ну, скорее всего, вы ее забудете. Но вам гораздо проще будет ее заново выучить. То есть вы, скорее всего, очень быстро сможете восстановить эти знания, как вот из корзины, знаете, в компьютере можно восстановить файл. Второе, есть техники непосредственно вот запоминания. То есть первая техника – это вам нужно сфокусировать свое внимание на том объекте, который вы хотите запомнить. То есть вот все ваше внимание должно быть на нем. Вот. И очень важно эмоциональное отношение. То есть если у вас есть какое-то эмоциональное отношение к этому процессу, объекту, к человеку, к имени, например, да, то вам гораздо легче запомнить.
Допустим, чтобы выучить английский, нужно влюбиться в какого-то англичанина. Можно просто в какого-то актера и представлять,
что... Да, конечно, конечно. То есть вы можете представить, как вы с ним говорите, да, там, какие фразы вы ему говорите. Можете представить его речь, вот этот красивый голос, там тембр, который вам нравится. Любая вообще эмоциональная связь, она улучшает процесс запоминания многократно. Я, например, когда учил там в школе столицы всяких государств, у нас там заставляли там 50 государств Африки, и там абсолютно непроизносимы некоторые столицы, вот, или первый раз слышишь. Вот, я придумал стишки, например, да, или пытался какую-то эмоциональную связь, представить какой-то образ. То есть, ну вот, зависит от вашего типа мышления. Если у вас мышление образное, используйте образы. Если у вас мышление пространственное, вы можете представить себе комнату, в которой расположите эти воспоминания, например. Если вам через людей проще запоминать информацию, то вы можете прямо представить все как людей. Ну, то есть даже какие-то факты или технические какие-то системы прямо через людей, через маленьких человечков. То есть как бы тут каждого человека, ему нужно найти какой-то, знаете, метод, который вот идеально для него работает. Ну и не стоит забывать, конечно, что мы уже владеем письменностью, можете тут записать, если это очень важно, и это точно сохранится навсегда. По поводу забывания, давайте вот часть 2, да, по поводу забывания. Первое, можно перезаписать воспоминания, то есть есть какое-то воспоминание, которое вам вообще не нравится, у каждого человека таких воспоминаний куча. Когда у вас что-то не получилось, или там, может, вас кто-то обидел. Вот, можно вернуться в это воспоминание и попробовать просто об этом подумать по-другому. Это вот, ну, как называется, переписывание нарратива. То есть вы можете прям взять бумажку и написать все, что было, потом переписать это вот прям, взять своим вниманием.
Отредактировать.
Ну да, то есть отредактировать файл. И вот если вы сделаете это там раз 5, то ваш мозг, он разницы как будто бы не заметит. Ну, это зависит от мозга, вот, не знаю, у некоторых людей сохраняете несколько вариантов файла. Знаете, как вот вы сохраняете там разные варианты, так сказать, текста, пишете какую-нибудь курсовую. У вас там есть вариант от 5 декабря, от 10, от 15. Вот. У некоторых людей мозг сохраняет несколько вариантов, и как будто бы можно вернуться. А у некоторых людей там один файл, и мозг такой, все, заменили, и нормально. Вот. И, кстати, таким людям гораздо легче. Просто вот, сколько людей встречал, мозги у всех разные. Вот, есть такой вариант. Сейчас, конечно, есть медикамент, который позволяет вообще ничего не запоминать. Ну, вот на мышах испытывали разные вещества, которые блокируют выработку определенных белков в мозге, и память не переходит долгосрочно. Это удивительно. То есть можно принять какое-то средство, потом вы заснете, на следующий день не проснете, и вы вообще ничего не будете помнить, что было в прошлый день. Это, конечно, страшная вещь, но в бытовом...
Ну, пусть это будет, пусть только будет на мышах. Родион Викторович, вам спасибо большое за интервью. Очень все интересно и полезно было. Я сейчас пойду учить какой-нибудь язык. И напомню, что в нашей студии был Родион Родионов, руководитель Музея мозга. Спасибо большое.
Вам спасибо, что пригласили. Хорошего дня и хорошей всем памяти.
Интервью на радио «Спутник».